Бобро. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбка. И сегодня... Не то чтобы я солирую, но гостя опять дожидаюсь. Вчера пришлось выступать соло, сегодня гость задерживается. Вообще как-то в эту 11-часовую смену какая-то вольница начинается. Кто-то хочет — приходит, хочет — не приходит. О чем мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем? Представлять его пока не готов. Вдруг он вообще до нас не дойдет. И зачем лишний раз его поминать как человека непунктуального? Странно, что это не гремело. Странно, что это не комментировали... Ну, как кто у нас комментирует? Депутаты, представители РПЦ, в общем, люди неравнодушные. Странно, что они не комментировали инициативу Минкульта масштабно отпраздновать 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума и под это дело в российских регионах дать улицам имена почтенных старообрядцев каких-то. Ну, в том числе там будет, вероятно, улица протопопа Аввакума, улица боярыни Морозовой. И здесь мои знания, честно говоря, на эту тему заканчиваются. Я не знаю, в честь кого еще из таких маститых старообрядцев можно называть станции метро, улицы или парки развлечений. Странно, что это никто не комментировал, странно, что по этому поводу никто не высказывался и никто не протестовал на этот счет. Смотрите, заявление было еще даже, по-моему, на прошлой неделе. Министерство культуры РФ планирует обратиться к региональным властям с предложением рассмотреть возможность увековечить имена старообрядцев в названиях улиц и скверов. Так сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства. А, во вторник. Окей, несколько дней назад. Данная инициатива связана с подготовкой к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Праздноваться это все будет в 2020 году. Ранее в ходе заседания Оргкомитета по подготовке к проведению празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума было предложено присвоить улицам... Ну, короче, как обычно, агентство просто пересказывают то, что им и так сказали на пресс-конференции. Я только что вам прочитал это из лида публикации на ТАССе. Короче, будут улицы в честь старообрядцев где-то в России. Странно, что это не пошумело и много об этом не порассуждали. Мы приветствуем нашего гостя. Алексей Муравьев к нам присоединяется, историк, сотрудник Высшей школы экономики. Алексей, здравствуйте. Да, микрофон включен.
Доброе утро,
здравствуйте. Мы пригласили Алексея Владимировича. Я просто, глядя на вашу бороду, сразу захотел вас именовать именно Алексеем Владимировичем по имени и отчеству, с максимумом почтения. Вы... Помимо того, что историк и сотрудник Высшей школы экономики, специалист по средневековому Ближнему Востоку, вы старообрядец.
Да.
Для вас стало ли большой новостью, что 400-летие протопопа Аввакума будет отмечаться как-то широко, и под это дело даже, возможно, будут переименования? Для вас это стало неожиданностью, что государство и на уровне Минкульта на это обратило внимание? Или у вас в вашей среде, в общем... понимали, что это большое событие для всей страны и ждали, что вся страна будет к этому готовиться и как-то это отмечать?
Ну, как сказать? Ну, на самом деле, нет. Сказать так, чтобы большое понимание среди старообрядцев того, что что-то там
готовится?
Сильно подвинулось или готовится, нет. Что касается протопопа Аввакума, я все-таки настаиваю, чтобы произносить именно с таким ударением.
А можно я буду на свой лад?
Можно, но надо учитывать, что у нас сохранились автографы протопопа Аввакума, где он самолично своей рукой поставил ударение.
Спасибо, ему окей.
И если посмотреть, например, недавно вышедший многосерийный фильм Николая Достоля «Раскол», то там как раз окончательно введено в употребление именно такое ударение для имени протопопа Аввакума. Значит, что касается вот этого юбилея, то он затрагивает не только старообрядцев, но и всех любителей русской литературы, потому что, по большому счету, русская литература на народном языке, а не на старославянском, начинается практически вот около Аввакума. И, как правило, Аввакум считается его, так называемое житие, автобиография, да? Это как раз то произведение, которое маркирует начало литературы на русском языке.
Хорошо, но все-таки отвечая на прямой вопрос, Всегда ли вы чувствовали какое-то внимание со стороны Министерства культуры, вообще государства? Или это сейчас некий ренессанс и некий внезапный порыв Минкульта? Вот мой вопрос был о том...
Нет, ага, внезапно. Я понял, да. Это, ну, он, с одной стороны, такое новое, это новое явление, раньше этого не было. Но, с другой стороны, это, можно сказать, такое ожидаемое явление, поскольку после... того, как, значит, президент Российской Федерации посетил Центр старобрядцев на Рогожской, после того, как, значит, участились контакты, в частности, российской, московской мэрии с Рогожским центром, ну, да, это, в общем, на мой взгляд, вполне закономерная вещь.
Продолжая вот рассуждать о том, что вы нам сейчас напомнили, кто все-таки проявляет инициативу? Смотрите, я чего пытаюсь добиться? Я пытаюсь добиться понимания. Возможно, в среде старообрядцев здесь, в Российской Федерации, появились какие-то инициативные, энергичные люди, которые начали, ну, уж по-другому не скажешь, продвигать собственную культуру и продвигать собственную религию. Я понимаю, как это плохо звучит, так квадратно. Или это действительно интерес государства? Государство решило наравне с прочими какими-то историческими, околоисторическими своими затеями и мероприятиями, еще и на это обратить внимание. В общем, вот я вот о чем пытаюсь.
Ну, скажем так, сказать, что это было там на какое-то большое количество процентов результат того, что вообще-то в политологии называется лоббированием, я бы не сказал. Действительно, есть какое-то присутствие в СМИ, есть какое-то присутствие в, так сказать, в информационном пространстве в целом, старообрядческой темы, но сказать так, чтобы какие-то прям инициативные люди, как говорят, задвинули проект, я думаю, что это не совсем верно. По крайней мере, мне об этом ничего не известно.
Ну, то есть, разумно ли предположить, что вот такое отмечание юбилея, возможное переименование или наименование по первости улиц, это результат общего интереса государства к истории, и они просто вот тоже решили обратить внимание и на этот пласт?
Я думаю, что вы правы, наверное, следует ответить положительно, и тут важно еще одну вещь упомянуть. Мы живем, так сказать, в ситуации, в эпоху, во время, когда есть большой внутренний запрос на примирение, на прекращение войн памяти. И это значит, что, например, если еще относительно недавно, ну, об этом Миллер много пишет и другие наши исследователи, если еще совсем недавно наша топонимика, наши названия улиц были односторонними, Ленин, Свердлов, Дзержинский, Минжинский, Войков там, и так далее, то потом стали вводить, появились улицы Мандельштама, Солженицына, Ахматова и так далее. Значит, я думаю, что мы доживем до того, что у нас появятся улицы Деникина, Колчака, Каледина и других героев белого движения. И это примирение, понимаете?
Это очень странно, что вы в таком благостном настроении об этом говорите, потому что с нашей журналистской репортерской позиции это все-таки всегда скандальная история. Всегда. И скандалы в этом чаще больше, чем примирение. И как можно ли сейчас предположить, кстати, вот идея о возможных переименованиях или наименованиях улиц в честь почтенных каких-то почитаемых старообрядцев, что это у кого-то вызовет вначале ропот, а потом это в скандал обратится?
Вы знаете, мне кажется, что речь идет скорее не о деятелях старообрядчества, а именно о тех людях, которые, будучи старообрядцами, да, но при этом послужили чем-то своему отечеству. Мне кажется, именно идея в этом, потому что если говорить там о улицах, то в Москве, например, была...
Есть вообще старообрядческая улица.
Есть старообрядческая улица, которая, значит, в советское время называлась улицей Войтовича в честь коммунистического, значит, деятеля, значит, революционера и так далее. Во многих городах России, например, в Юрьевце существует улица Протопопа Аввакума. Он там служил как священник.
А как давно она там под этой вывеской существует?
Это хороший вопрос, но это надо краеведов спрашивать, потому что я там был и ее видел самолично.
Но как версия, она все-таки, наверное, появилась вот в последние десятилетия.
Я думаю, что это усилия краеведов, которые напомнили, что на этой улице служил Протопоп Аввакум и так далее. Вот. Поэтому, если речь о таких действительно старобрядцах, типа Герасима Курина, героя войны 12-го года.
Впервые слышу и каюсь, но вот так это работает.
Вообще интересно, в мое время, значит, я имею в виду 70-е годы 20-го века, это имя постоянно, как и имя других героев войны 12-го года, упоминалось в школьных курсах истории. Значит, Герасим Курин, потом, значит, другие разные деятели партизанского движения, малоизвестные, да, они были старообрядцами, но, значит, одновременно они были и
служителями Отечества.
Да, 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 героями войны там и так далее. Значит, но там важно еще вот что, что в какой-то момент главенствующая конфессия, я имею в виду РПЦ, она тогда так не называлась, ну, скажем так, пролоббировала обратный ход. То есть, например, Герасиму Курину приехали даже специальные полицейские, которые у него забрали медаль за войну, потому что он принадлежал к неправильной конфессии. Ну, ему сказали, вот давай либо переходи в правильную, либо там мы у тебя медаль заберем. Ну, он сказал, отдал медаль, сказал, да, пожалуйста, я же не ради медали все это делал.
Слушайте, то есть в тот момент эти фигуры были, по-современному говоря, ну, достаточно медийными, то есть вот обществу было дело до того, что мы как бы на знамя поднимаем героя, но герой у нас еще и Раскольник. И...
Ну да, да, конечно, это все происходило в рамках вот этой николаевской реакции при Николае Первом. После, накануне Крымской войны, и даже это продолжилось при Александре, когда у старобрядцев отнимали церкви, запрещали там, и так далее.
Я, возможно, позже попрошу вас дать какой-то обзор, чтобы мы понимали, что такое старообрядчество сегодня и как оно пришло вот к этому состоянию. Пока можно просто про вас? Вы говорите, вот мое время, 70-е годы, вы обратились в старообрядчество по... причине какой? Это что-то наследственно-родственное, либо вы как-то с этим познакомились иначе? Вот могли бы рассказать, как к этому приходит?
Ну, это отчасти наследственно-родственная история, значит, по материнской линии, значит, мои родные нижегородские старобрядцы, вот эти места, про которые писал Мельников-Печерский, в лесах и на горах, вот это... Лыскова.
Но места, Гринина, связанные с протопопом
Лапуном. Да, да, места, связанные отчасти с протопопом, но и с другими разными деятелями. Да. Вот. Но, с другой стороны, вот даже в моей семье, вот этой старообрядческой семье, во время революции, всех последующих событий, многие члены этой семьи отошли от, в общем-то, веры, и, как многие советские люди, стали, так сказать...
Советскими людьми.
Советскими людьми, да. Вот, поэтому для меня это было такое обретение, возвращение к своим корням, да, но это было уже мое собственное решение.
Ну, это произошло в раннем детстве, это произошло в юности.
Это произошло в юности.
И, наверное, последний вопрос такой совсем уж личный. Вы это связываете с общим интересом к истории? Ну, то есть, если бы не интерес к истории, вы бы... так глубоко в это не стали погружаться?
Это сложно.
То есть чего здесь больше, такого научного интереса, любопытства, которое заводит этот мотор, или такой искренней потребности верующего
человека? У разных людей по-разному. Но в каком-то смысле я, несмотря на вот такое, так сказать, я был воспитан в отчасти в религиозных категориях, то есть я с самого детства, в общем-то, ну, никогда не сомневался в истинности христианской веры, да, но вот конкретная форма, да, наверное, связана с моим интересом к истории. Я историк, я привык исторически думать, и для меня история – это и есть жизнь.
Слушателям напоминаю, что мы сегодня беседуем с Алексеем Муравьевым, историком, сотрудником Высшей школы экономики, специалистом по средневековому Ближнему Востоку, в первую очередь. Напоминаю, что с нами можно беседовать и участвовать в этом разговоре. 7373-94-8 – это номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94-8 – можно писать туда. Проще гораздо писать в Телеграм. Говорит МСК-бот. Пожалуйста, пишите туда. По мотивам уже сказанного и какие-то свежие вопросы, которые у вас там зреют. Как вы бы объяснили, ну, у нас есть такой стандартный, в общем, здесь подход, там, десятилетнему ребенку, что такое старообрядчество и в чем там принципиальные контрасты с православием, тем, которое нам преподает и исповедует РПЦ?
Ну, если говорить о десятилетнем ребенке, именно десятилетнем, то надо бы сказать, что это древнейшая форма русского православия, и на этом все заканчивается. Ага. Если мы все-таки говорим о человеке более
зрелом,
продвинутого возраста, ну, примерно возраста моих студентов, там, да, то тогда, конечно, нужно вводить, очень сложно вводить понятие раскола, да, что в 17 веке произошел раскол русской церкви, и русская церковь раскололась, ну, условно говоря, традиционалистов и модернистов, тех, кто хотел продолжать ту традицию, которая была до этого, ну, и тех, кто хотел сделать что-то новое, создать реформированную версию христианства православия. Ну, вот примерно в результате этих двух тенденций возникло старое обрядчество и новое обрядчество, которое мы редко так называем, но в старообрядческой среде как-то принято такое название, поэтому надо как-то это называть. Поэтому обычно мы говорим новообрядчество.
Говоря о Русской Православной Церкви.
Не только о Русской Православной Церкви.
А вообще о православии.
О разных других традициях внутри православия. Потому что православие, на самом деле, это очень большое явление. Угу. Есть халкидонское православие, к которому относится и старообрядчество, и новообрядчество. Есть нехалкидонское православие, армянское, там, не знаю, сирийское, церковь эфиопская. Это очень такое большое, исторически говоря, православие, это очень объемное понятие. Но у нас в России существуют две исторические формы, старообрядческая и новообрядческая.
Цель этой модернизации в 17 веке, это, ну, я понимаю цель, не до конца понимаю, зачем. Унификация вот всех форм служения, каких-то подходов, общих традиций и обрядов с тем, что было, ну, в остатках Византии на тот момент уже, правильно? Зачем это стремление к унификации? Для того, чтобы что?
Давайте я вам объясню на очень простом примере. Ага. Когда будущий патриарх Никон, да, значит, Минов, стал патриархом, то у него было некоторое прошлое. Он был в, так сказать, таком кружке ревнителей благочестия, который занимался, в том числе, который ходил протопоп Авакум. И в этом кружке они занимались вопросом, почему у нас в России все так неважнецки, почему у нас все так медленно движется, такая костная среда, такие проблемы и так далее. Ну, и все давали на это разные ответы. В какой-то момент представления царя Алексея Михайловича и патриарха Никона совпали, и они решили, что вообще дело в том, что у нас такое как бы несколько чрезмерно архаичная религиозная традиция, и нам нужно ее проапдейтить, с одной стороны. С другой стороны, Россия в это время ввязалась в русско-турецкие войны довольно активно, в частности, по поводу Украины, но и не только, Бессарабии, и появилась на горизонте, заблистала надежда отвоевать Стамбул, то есть Константинополь древних византийских патриархов. Угу. Ну и в этой перспективе у Никона возник честолюбивый проект, что, может быть, московский патриарх может стать главой всего православного мира, а значит, нужно каким-то образом с греками объединяться не только в плане
политическом,
да, но и обрядово-религиозном.
Понятно. То есть модернизация в самом прямом, вот ныне существующем смысле потребовалась государству, по мнению и церкви, и царя,
да,
на тот,
да,
момент.
Да, ну то есть фактически задача такой с точки зрения русского православного мира не стояла, она стояла именно в политике.
А получится описать, вот что с точки зрения, может быть, обряда или чисто внешних каких-то явлений, что казалось архаичным на тот момент. И там Алексею Михайловичу, Никону, вот что не нравилось, я так понимаю, что там вопрос в том стоял и такой эстетический в том числе. К чему были претензии?
Значит, еще до раскола был такой инок Арсений Суханов, который ездил по Востоку и собеседовал с греками. И в результате этих путешествий и разных других контактов с греками у руководства, значит, церкви православной русской тогда возникло убеждение, что греки так более спокойно...
Они, короче, более прикольные.
Да, да, более такие как бы относятся. Они им говорят, а почему у вас это? Он говорит, да, мы не знаем. Арсений Суханов описывает, а почему вы так креститесь? Говорит, да, мы не знаем. А почему
это же обаятельно.
Вот это так читаете? Они говорят, да, надо какой-то книжке написано. Ну, сейчас посмотрим, надо, у нас есть какой-то там старичок, он знает. Ну вот, и он как-то вот это облегченное, так сказать, отношение к преданию, он привез, для него это было диковато. Как русский человек, он привык к тогдашней норме.
Строгости.
Да, что все должно быть правильно, вот это важное очень слово, правильно, строго, значит, по тому, как написано в книгах, а все эти вольности там, типа, давайте это уберем, давайте это поставим, ему казались неверными. Ну, и отчасти вот примерно так же рассуждал и Протопоп Авакум. Если вы, ну, и другие, как сейчас это принято говорить, идеологи, да, ну, первые лица этого движения против реформ. Давайте мы посмотрим, значит, на то, почему возникли эти расхождения. А расхождения касались в целом ряда обрядовых вопросов, сложения пальцев во время крестного знамения, там ряда богослужебных текстов, поклонов, там еще каких-то вопросов, но все они упирались в то, что на Руси консервировался старовизантийская традиция, ну, восходящая примерно к XI-XII веку Византии, ну, вот в этом виде. Вот. И эта традиция признавалась нормативной, и люди верили, что, значит, вот эти обрядовые формы, они по-своему священные, должны быть как-то, так сказать, сохраняемы, и их трогать не стоит, потому что их не трогали раньше. Вот, а реформаторы хотели во имя разных целей, о которых мы уже говорили, их слегка подвигать в разные стороны.
Но все-таки тогда получается, что какого-то, ну, или, может быть, просто вам об этом неизвестно, нам об этом неизвестно, какой-то такой явной эстетической претензии, эстетического возражения к тому, как служили прежде на Руси, не было. Вы просто перечислили те отличия, которые, в общем, большинство из нас знает. Двоеперстие, троеперстие, там, троекратное крещение.
Имя Иисус вместо Иисус,
да,
которое,
да, да, да.
Значит, затем двукратное, так называемое Аллилуйя, вместо трехкратное, ну и ряд более мелких вещей.
А в том смысле, что, например, стали ли на обряды, на церемонии, на мероприятия русские священники одеваться как-то проще, чем это было?
Они стали одеваться иначе.
Иначе.
То есть вместо русской, например, одежды для священников завели украинскую и греческую. Стали носить греческую одежду. То есть, ну, это примерно, выглядело так, что люди носили одну одежду, потом вдруг стали носить другую. Прям эта одежда не просто, а там шапки священников, шапки архиереев, там какие-то покров вот этих, как называется, рясы там и так далее.
Ну, уже сменилась униформа, но как думаете, это так по формальной необходимости, потому что раз уж мы реформируемся, то давайте и здесь что-то добавим или изменим, или все-таки, ну, это казалось симпатичнее, и опять я возвращаюсь к этому слову, эстетически более приемлемо для тех, кто реформу затеял?
Нет, это скорее явление типа, знаете, моды. То есть вот и у нас есть вот какие-то изменения, и вот мы, а еще давайте вот так сделаем. Там и, например, форма креста там изменилась, то есть восьмиконечный крест, который для нас привычный, в XVIII веке практически вышел из употребления и вновь был введен только в конце XIX при Александре II. При Александре III. Вот эти все вещи там эстетики, там, понимаете, речь была не столько об эстетике. Для русского человека 17-го, даже там и более позднего времени, эстетика неотделима от условно говоря, от этики, от правильности. То есть, если оно правильное, оно должно быть и красивое. Если оно, значит, вот мы меняем правильность, то мы меняем... Там,
что-то это, на безобразное что-то меняем.
Ну, соответственно, реформаторы считали, что это не безобразное, а более правильное.
Ну, надеюсь, я вас с этим набором своих вопросов не очень удивил. Пытаюсь как раз нащупать... сходство некое между тем, как что бы то ни было реформируется сейчас, и из каких побуждений, и какими методами, и как это, возможно, происходило в 17 веке. Я напоминаю, что мы с Алексеем Муравьевым беседуем, историком. К звонкам вашим после информационного выпуска сразу готов обратиться. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. После новостей вернемся.
Как? Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор. Разговор по мотивам инициативы Министерства культуры, которая предлагает регионам увековечить имена старообрядцев в названиях улиц, скверов, возможно, каких-то еще объектов. Это все возможно случится в 2020 году, когда будет праздноваться, отмечаться 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, или как настаивают сами старообрядцы, Аввакума. Мы беседуем сегодня с Алексеем Муравьевым, историком. А вот скажите, вы, кстати, у себя в среде называете себя раскольниками?
Нет.
Называете старообрядцами? Как
нет,
вы себя
нет.
называете?
Слово «раскольник» было введено, ну, это, так сказать, стало распространяться именно официальной пропагандой, как такое ругательное наименование.
Но в нем есть что-то такое бойкое, но в том смысле, что... Ну вот, я примеряю, я понимаю, это странно звучит, но примеряю это на себя, я бы, может, и не брезговал себя так именовать. Вот, вот в этом есть какая-то энергичность такая правильная.
Тут две причины. Да. Слово «раскольник» похоже на слово «разбойник»,
а
второе, у нас есть герой Родион Романович Раскольников.
Это правда, да.
Который такой бунтарь и отчасти старушек убивает топором, но... В старообрядческой среде вообще не принято. Вообще, старообрядцы, даже словом старообрядцы редко пользуются. Обычно просто говорят христиане или православные. Они, mm-hmm. ну, нет такого...
Не там, самоидентифицируются.
Ну, сейчас-то началось уже, особенно там в деревнях, в провинции, часто можно услышать. Вот мы старообрядцы, а вот там православные. Но в целом, конечно, это имеет уже такой маргинальный характер.
Что ж, давайте несколько звонков по мотивам того, что мы успели сказать, выслушаем. Наушники надевайте, пожалуйста, вот ближайшие. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. У вас есть мнение по поводу сказанного ранее, у вас есть вопросы, может быть, к нашему гостю. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Андрей из Подмосковья. Вот вчера как раз был на лекции, посвященной древнеправославию. И вот там лектор рассказывал, профессор, что все меценаты в России, это были это древнеправославные, потому что они 10% отчисляли от своих доходов на меценатство и помощь ближнему. А также, что все истинные промышленники, предприниматели, это были все старообрядцы, как вы сейчас говорите. И старые иконы, вот мы, которые сейчас любуем из Третьяковки, спасли благодаря им. А также вот 2-3 года назад вот на радио «Говорит Москва» приходил историк и говорил, что революцию сделали в основном старообрядцы или выходцы из этих семей. Как вы считаете, правильно это или нет?
Вы добавили, да, нам набор фактов, но про то, что промышленники, купечество, что там действительно было много старообрядцев, коротко, как это объяснить, как так случилось, что они преуспели в бизнесе?
Ну, это правда, да, это так называемый эффект накопленного богатства, то есть им не разрешали старообрядцам, и вот в какой-то момент там, 40-е, 50-е годы, появилась возможность для купечества, значит, как бы вот этим заниматься. А поскольку старообрядческие купцы к этому времени уже имели возможность накопить разные модели честного бизнеса в своей, своей среде, то есть там было некоторое представление о том, как этим заниматься, то они просто... стали этим заниматься, но в масштабах всей России. И это получилось.
Ну, то есть они прежде преуспевали где-то у себя там локально,
да.
На Урале, в Сибири.
Да.
Угу. А финальное соображение слушателей о том, что революцию сделали старообрядцы, как к этому отнестись?
Знаете что, это такая гипотеза недавно скончавшегося историка Пыжикова. Значит, он...
Знаем такого, ходил
да,
к нам.
Да, значит, ну, это, вообще говоря, просто любопытная теория, которую не он придумал. Значит, она наукой, как рассматривается как теория, это не факт. Возразить против нее можно следующее. Действительно, старообрядцы финансировали и давали деньги, сейчас Савва Морозов, таким людям, как Горький, например, там Алексей Михайлович Пешков, значит, и другим, через них, через Горького, который выступал в качестве, так сказать, промежуточного звена, и разным большевикам. Вот. Но, собственно говоря, это довольно быстро прекратилось, когда начались всякие кровавые истории, и большевики стали призывать к кровавой смене власти. Но, ну, скажем так, или эсеры это стали делать в большей степени, а большевики к этому, с этим солидаризировались, вот так, скажем, точнее. Вот. Но в целом большого объема фактов и, так сказать, данных за то, чтобы считать старообрядцев авторами или творцами революции, нет. Вообще говоря, назначить кого-то творцами такого масштабного явления, как революция, практически невозможно. Долгое время пытались разные национальности назначить, потом еще что-то были, какие-то теории, что вот это восстание масс там и все что-то в этом роде. Мы, нас так учили вот в свое время, да, восстание масс, борьба классов и так далее. Но мы сейчас понимаем, что революция — это такой масштабный процесс, который захватил практически все сословия и все группы людей. Среди революционеров с красными бантами были среди великих князей, аристократия тоже тайно финансировала кого-то. Поэтому я считаю, что это просто такая одна из теорий, которая пока не находит научного подтверждения.
Раз уж заговорили об этих преуспевающих купеческих фамилиях, а как скоро после раскола раскольники или старообрядцы смогли вообще включаться в такую полноценную жизнь российского государства? То есть, я так понимаю, были ссылки, были различные наказания, были казни.
Да.
Как скоро они получили право участвовать в жизни государства, и почему?
Надо понимать, что граница 17-18 веков – это такой цивилизационный рубеж, когда Россия в целом перешла от одного состояния, даже цивилизационного такого, к другому. И одним из эффектов этого перехода было открытие новых земель. Ну вот посмотрим, что происходит в 16 веке. Там открытие Сибири, там, в 16-17 веках Ермак Тимофеевич, потом там Дежнев и так далее. Вот это вся, все эти вот плавания, открытия, походы изменили просто количественный территориальный состав России. В результате, если раньше путешествие на Урал, за Урал и так далее было тяжелым, непредсказуемым, неизвестным. Урал тогда называли камнем, поэтому за камень поехать это было сложно. То сейчас это стало довольно, ну, в общем, понятные вещи. Начали строить дороги, почты и так далее. Заводы и многие люди от этих самых вот притеснений, старообрядцы, начали уходить из Центральной России по двум основным путям. Первый. На юго-запад, это в район Брянска, Брянск, Злынка, в общем, туда, это так называемое Ветковское староверие, а потом и в Польшу, вот, и в Румынию. Ну, тогда Румынии не было, была соответственно, Османская империя, Австро-Венгрия, ну, вот то, что сейчас Румыния. А второе направление, это на Урал, за Урал и, в конечном счете, в Сибирь. И вот одно из первых таких вот движений старообрядцев, связанных с освоением северных земель, происходило в Архангельской области, это Заонежье, область Каргополья и так далее, там была Выговская пустынь, Выговское общежитие. И вот они получили от Петра I разрешение основать там медные промыслы, там и кое-какое научное исследование, металловедение. Вот, взамен их освободили от грубых притеснений, ну и обязали их там собеседовать с неким иеромонахом, который приезжал к ним и задавал им разные вопросы. Ну, они с ним собеседовали, одновременно они выписывали книги из Парижа, из Рима там, и так далее, по металловедению, по металлообработке, по поиску, по минералогии, и основали там вот эти
медные предприятия,
да, медные фактически предприятия, ну, меднорудные, да, там, вот. А потом, ну, потом уже, естественно, к середине века 18-го там уже начался подъем уральских горнорудных промыслов, и вот из Заонежья, из Каргополя
специалисты отправились,
да, да, многие, да, и многие из этих старообрядцев на так называемых заводах, то есть поселениях при этих промыслах на Урале были старообрядцами, и, как бы, так сказать, их, в общем, уже не так трогали взамен за их, как бы, профессиональные знания.
А как скоро, и опять, может быть, есть очень конкретная причина, история, в столицах появилось какое-то представительство? Ну, потому что в Москве в 19 веке были церкви старообрядческие. Вот как и почему их пустили в города?
Ну, как вы понимаете, в 17 веке все церкви были обязательным образом переданы, естественно, только реформированной церкви государственной. Вот, поэтому старообрядцы, естественно, не, если имели, имели какие-то тайные моленные. Но ситуация несколько изменилась в XVIII веке после, после великой эпидемии чумы при Екатерине, там 70-е годы, угу. Когда, когда фактически большая часть населения Москвы умерла в результате этой эпидемии, и старообрядцам выделили несколько кладбищ. Ну, старообрядцы предложили московскому городскому главе, что они возьмут себя попечение больных умирающих и будут хоронить людей на кладбищах. И вот тогда в Москве возникли Рогожское и Преображенское кладбища.
Всех людей или своих старообрядцев?
Всех. Но со старообрядцами была, понимаете, какая история? Похоронить человека без отпевания в XVIII веке было невозможно. Угу. Поэтому, значит, а если хоронили на городских кладбищах в черте там, города, а тогда Рогожское...
Отпевали по старому, новому обряду.
Либо отпевали по новому, либо если человек был не принадлежал к этой церкви, то его никак не отпевали, понимаете? И получалось, что человек, в общем-то, в землю ложился без должного напутствия. Ну и вот как бы это был компромисс. Но в результате это было так успешно, что в конечном счете Екатерина пожаловала эти земли старообрядцам, и там возникла Рогожская слобода, вот это вот знаменитое центр старообрядчества, который описан у Бунина, там у русских писателей, и постепенно, значит, в Москве, вот на Рогожском возник прям большой собор, построенный учениками Матвея Казакова. Вот, но, как я сказал про реакцию вначале при Николае там, uh-huh. и Александре, значит, втором, uh-huh. там, вот здесь уже Новообрядческая церковь пролоббировала закрытие этих церквей. То есть пришла полиция, и эти церкви закрыли. И они до 1905 года простояли закрытыми. 50 лет примерно. Uh-huh. Вот, значит... В то же самое время на окраинах России, в тех местах, где жили казаки, то есть Бессарабия, ну, это сейчас это Украина, Одесская область, и на территории Брянской области, Новозыбков, Брянск, Злынка, вот эти места, там в силу компактного проживания старообрядцев, а также большой роли, которую играли казаки в охране, значит, южных границ, им позволили строить церкви. Для этого были специальные императорские рескрипты. И, собственно говоря, ситуация обострилась после 40-х годов 19 века, когда у старообрядцев появилась от греков взятая своя собственная иерархия, свои архиепископы, там, священники, с которыми стали бороться. Но, значит, на окраинах эти церкви были, а в Москве и Подмосковье, и вообще в городах России старообрядческие церкви в массовом порядке появились в период с 1906 по 1917 год, когда после дарования указа о введении начала веротерпимости Николаем II стало возможным строить церкви уже чисто старообрядческие с нуля. И вот как раз купцы и старообрядческий капитал сильно поучаствовали, чтобы там было построено. Было построено порядка 10 церквей в Москве, 4 церкви в Санкт-Петербурге, ну и в разных других городах тоже разные.
Времени, к сожалению, не так много остается. Давайте попробуем ускориться. Вот в этот период, который мы успели обсудить от Роскова до начала 20 века, с русскими старообрядцами иные церкви за пределами Российской империи и России, они как-то взаимодействуют, кем-то признаются? Возможно ли какие-то совместные мероприятия?
Ну, вообще термин «признаваться» — это очень сложный термин, который не будем сейчас обсуждать его. Значит, контакты были. Во-первых, контакты были у старообрядцев, которые посетили всех восточных патриархов, были ими приняты. Есть рассказы об этих путешествиях. Но в целом позиция восточных патриархов такая была, что у вас в России свои дела, мы в них мешаться не будем, мы не хотим ссориться с государственной церковью, поэтому мы вас любим, уважаем и считаем православными христианами, но вы уж там сами разбираетесь. Uh-huh. Значит, другая позиция была у Римо-католической церкви, которая специально в 1912 году издала постановление о признании старообрядческой иерархии законной, ну, в том смысле, что священники, переходящие из старообрядчества в католицизм,
сохраняют
свой сан, да. Да.
Ну и а на протяжении 20 века как можно описать эволюцию старообрядчества уже в Советском Союзе? Не толкнуло ли, может быть, это, ну, вообще ситуация, связанная с отношением государства к церкви, не толкнуло ли навстречу друг другу патриархию московскую и...
Ситуацию можно описать просто как деградацию. Деградация в результате вот советских порядков, в котором старообрядчество оказалось, ну, не очень готово. Потому что если раньше можно было каким-то образом выживать за счет разных технологий подпольных, то здесь тотальное тоталитарное государство этого не позволило. Поэтому в какой-то момент все старообрядческие епископы были арестованы, находились в лагерях, расстреляны. Большинство старообрядческого духовенства находилось либо в тюрьмах, либо под угрозой этого. Вот. И это, конечно, ну, привело к такому более народному характеру, совсем уж такому простонародному старообрядчеству, ушло в такое подполье отчасти. Ну, скажем так, да, в советское время какие-то контакты с новообрядцами упростились, появились, там был обмен визитами, но институционально это не привело ни к чему, кроме заявления в 70-е годы о том, что РПЦ сожалеет о произошедших гонениях на старообрядцев.
А откуда тогда народилось вот это поколение епископов, которое сейчас служит в старообрядческой церкви? Кто кого рукоположил, чтобы традицию продолжить?
Значит, после войны, во-первых, надо сказать, что старообрядцы, несмотря на гонения, собирали деньги. Их, пусть и деньги были небольшие, но прямо были пожертвования старообрядческие на там, военную технику, танки, там, еще что-то в этом роде. И вообще занимала довольно патриотическую позицию во время войны. Вот, причем не только старообрядцы-поповцы, то есть те, которые обладают иерархией, но и такие народные старообрядцы из Сибири, которые там стрелки и хорошие снайперы там по белкам, ездили там, значит,
на передовую.
С немцем воевать. Но вообще война для старообрядцев была очень важна, потому что в их понимании народном таком именно значит, церковь государственная превратилась в немецкую, как бы. И вот теперь немцы напали, и мы с немцами воюем, и поэтому, и так далее. Вот, но... скажем так, после войны в 1947-1948 году несколько епископов, три епископа возвратились из лагерей. И дальше они смогли уже рукоположить остальных.
Те учреждения, которые сейчас существуют, это что? Что считать центром жизни старообрядчества в России? Ну, и с точки зрения вот буквально географии, что с точки зрения институциональной, как это называется?
Старообрядчество не представляет собой единой церковной организации, как таковой. А старообрядцы в целом принадлежат к двум основным группам, или, как говорят сами старообрядцы, упованиям. Вот это принадлежат, к какому упованию вы принадлежите. Значит, есть так называемые старообрядцы-поповцы. В основном они в большей части принадлежат к Русской Православной Старообрядческой Церкви. Вот. И есть старообрядцы-беспоповцы. Это, значит, они принадлежат к русской, к древнеправославной Поморской Церкви, так называемой. Это значит, что у них нет духовенства, нет священников, нет епископов. И это типа как протестанты примерно. То есть, ну, есть пасторы, в общем, своего рода, которые называются наставники. И, в общем, вот. Центром беспоповского старообрядчества является... У них центра как такового нет, но, в общем, в Москве это Преображенское кладбище, в Петербурге это Рыбацкое. Вот. Для старообрядцев-поповцев центром в основном является Рогожская слобода в Москве в районе метро... Там, между Марксистской площадью и Ильича.
Да. Надеюсь, не смутит вас этот вопрос. Нет. Мы о церковной собственности часто говорим. Возникают всякие споры, конфликты. В случае с поповцами, старообрядцами здесь, в Москве, что принадлежит организации, как это добывалось организации, претендует ли на что-то организация?
До революции это были частные или корпоративные владения, не принадлежавшие церкви как таковой, а принадлежавшие либо церковным общинам, группам людей, которые объединялись. Было другое законодательство. Церковь старообрядческая не имела никакой особенной собственности, как церковь. После войны ситуация кардинальным образом изменилась. Многие церкви были даже на Рогожском конфискованы в государственную собственность. В результате большая часть зданий и собственности сейчас до сих пор находится либо в государственной собственности, либо в 90-е годы была приватизирована разными частными людьми, в том числе в некоторых церквах устроили рестораны и даже стриптиз-клубы. Да, это было в Москве, вот, ну, в лихие 90-е, да, чего там только не было. Вот, значит, сейчас они находятся в частной собственности. Другие находятся, там находятся организации и какие-то государственные учреждения в домах и церквах. Эти вопросы, слава богу, сейчас при Сергея Семеновича Собянине стали решаться каким-то образом. Ну, отчасти, видимо, сыграло свою роль и благоволение, так сказать, какой-то высшей власти, трудно сказать, я не знаю этих деталей, но, видимо, так. Вот, поэтому, ну и часть еще, так сказать, с 90-х годов была передана старообрядцам, значит, на разных
основаниях,
да, долгосрочные договоры, там, аренды, там, прочее.
Сейчас организация как-то оформлена в качестве... Ну, юридически общественная организация, может быть, коммерческая, общественная организация.
Да, существует юрлицо и соответствующая общественная организация Русской Православной Старообрядческой Церкви, которая существует на тех же юридических основаниях, что и Русская Православная Церковь. Да, значит, централизованная организация, которая обладает там правами собственности и прочее, осуществляет свою деятельность в согласии с этими. Вот, ну и существуют еще разные локальные, так называемые, епархии, отдельные епархии церкви существуют, имеют свои там отдельные лица, в связи с нашим законодательством это так.
Я к вопросам слушателей так часто не обращался, потому что было интересно пройти просто по некому историческому этому пути, сделать такой обзор. Абсолютное большинство вопросов, которые приходили в телеграм и на смс-портал, они сформулированы... Ну, вот давайте такая формулировка. Любовь спрашивает. В наше время существует гонение на староверов со стороны православных? Ну, то есть существует этот конфликт? Конфликт ли это?
Значит, если употреблять слово «гонение», которое имеет очень старинную еще с начала нашей эры историю, именно как систематические мероприятия власти по уничтожению какой-то религиозной группы или конфессии, то таких гонений нет. Что касается сложности, то сложности, конечно, существуют. Во-первых, часть старообрядческих зданий была в какой-то момент передана РПЦ. Ну и когда старообрядцы спрашивают, а не хотите ли вы нам отдать, РПЦ честно отвечает, не хотим. Значит, это не только Москва, это разные другие города, там Балаково и Иваново и многое. Только старообрядческие здания, в них находятся новообрядцы. Это церкви и это здание, строение. Значит, гонение ли это? Нет, на мой взгляд, не гонение, это имущественные споры, вызванные нашей историей. Ну, в той или иной степени.
А контакты на высших уровнях, они есть? Например, поздравляют ли патриарха Кирилла с какими-то датами, событиями в каноне, опять же, Русской Православной Церкви, просто с его именинами? Вот на таком уровне есть взаимодействие?
Да, такие контакты есть и поздравляют. Соответственно, и патриарх Кирилл тоже поздравляет митрополита Корнилия, там и другие старообрядческие деятели, ну, с какими-то крупными датами. Такие контакты есть.
И последний, вероятно, вопрос. Сигналы о том, что, возможно, какое-то объединение, возможно, наделение старообрядческой церкви какими-то признаками принадлежности к общей структуре русской церкви. Вот что-то такое есть? Кто-то об этом рассуждает наверху?
Знаете, я об этом не слышал. Это надо спрашивать тех, кто живет наверху. Мне об этом сложно рассуждать, поскольку исторически я не вижу к этому никаких предпосылок. Вот. На мой взгляд, тот факт, что русское православие обладает определенным разнообразием,
контрастами,
это не его недостаток, а его преимущество.
Согласен. Спасибо большое за этот разговор. Алексей Муравьев, историк, сотрудник Высшей школы экономики, был с нами. Приходите еще.